Привет, я Маша Чарушникова, я консультант по детскому сну и грудному вскармливанию. Вы слушаете подкаст для родителей про детский сон. Сегодня я хотела бы поговорить про такую довольно сложную тему, про синдром внезапной детской смерти и про организацию безопасного места сна детей первого года жизни. «Смерть в колыбели» — так лирично назвала синдром внезапной детской смерти Американская академия педиатрии. Здесь важно различать. Есть внезапная младенческая смерть, это совершенно любая внезапная неожиданная смерть ребенка до одного года, то есть ребенок ничем не болел, у малыша ничего не было выявлено, и тут вдруг резко на ровном месте он взял резко и умер. У младенческой смерти все-таки есть причины, эти причины потом в итоге выявляются при аутопсии, при патологоанатомическом вскрытии. И часть вот этой внезапной младенческой смерти — это синдром внезапной детской смерти или СВДС, согласно определению, принятому на второй международной конференции по внезапной смерти детей. По данным синдромам понимают неожиданную, ненасильственную смерть ребенка первого года жизни, при которой отсутствуют адекватные для объяснения причины смерти, отсутствуют клинические и патологоанатомические признаки заболевания. Сегодня в основном я хотела бы рассказать именно про СВДС, именно про смерть детей первого года жизни, которая не имела какой-либо причины. Но для начала немного проинформирую про то, с чего я начала, про младенческую смерть. Это та смерть ребенка, которая причину все-таки в итоге имеет. Здесь важно перечислить возможные причины. Чуть позже я объясню, для чего это важно понимать. Итак, это могут быть просто какие-то общие причины, типа сепсис, удушье, анафилаксия, отравление. Наследственные болезни обмена могут стать причиной такой смерти. Это болезни обмена, их достаточно много, и, к сожалению, они могут дебютировать резко. Некоторые наследственные болезни обмена могут быть выявлены во время первого скрининга, который проводится в роддомах. Например, до 23 года это были 5 заболеваний в регионах и 11 заболеваний в Москве. С 31 декабря 2022 года начал действовать приказ номер 274Н об утверждении порядка оказания медицинской помощи пациентам с врожденными или наследственными заболеваниями. Согласно этому документу, неонатальный скрининг новорожденных расширился до 36 заболеваний. Причиной такой смерти могут быть какие-то болезни, связанные с легкими, например, пневмония, бронхиолит, легочная гипертензия, аспирация, трахеобронхит, обструкция дыхательных путей. Это может быть что-то связанное с мозгом, например, энцефалит, какая-то травма, синдром тряски младенца. Это может быть что-то связанное с сердцем, пороки сердца, миокардит и другие какие-то проблемы, панкреатит, пиелонефрит, гепатит, энтероколит. Все это может стать причиной вот такой внезапной детской младенческой смерти. Я сейчас перечислила разные причины, и важное уточнение, что если вот в каком-то конкретном случае есть какая-либо причина, например, из вышеперечисленных, мы не можем этот случай внезапной детской смерти относить к синдрому СВДС, потому что это внезапная младенческая смерть, у которой есть причина. Может быть, она не сразу очевидная, но все-таки в итоге ее находят, причина есть. И это имеет значение для прогнозов для других детей в этой семье. Если в конкретной семье в анамнезе ранее уже был случай СВДС, то есть смерти какой-то без найденной причины, это увеличивает риск возникновения СВДС и для других детей, родившихся в этой семье. Но если же в прошлом в какой-то семье был случай смерти ребенка по какой-то из вышеперечисленных причин, то это не увеличивает риски СВДС для других детей в этой семье. Возможно, это увеличивает риск именно возникновения какого-то определенного заболевания, но точно не риск СВДС. Итак, теперь продолжу именно про синдром внезапной детской смерти, СВДС. Это та смерть ребенка до года, которая без причины, которая остается необъяснимой после тщательного расследования случая, включая проведение полного вскрытия, осмотр места смерти и изучение истории болезни. Изучение частоты СВДС показывает неоднородность для различных стран и регионов, но для большинства промышленно развитых территорий этот показатель на сегодняшний день приблизительно равен 0,5 случаев на 1000 1000 родившихся живыми детей. Важный момент, который я уже указала выше, это осмотр места смерти. 15-20% СВДС происходит в детских учреждениях. Это дома малютки, перинатальные центры, детские больницы. Есть определенные исследования на эту тему. Я подготовила материал на эту тему, он сделан в виде PDF-файла, и я выложила его в общий доступ на Google Диск. Эта ссылка есть в моих соцсетях, там можно увидеть все ссылки на исследования, название исследований или года этих исследований, там можно с ними ознакомиться. Итак, вот этот момент, он дискутабелен, это обсуждаемая тема, которой пока нет какого-то единого мнения, но мы можем порассуждать и подумать, что в детских учреждениях и перинатальных центрах, в больницах чаще всего долго не находятся дети, у которых все было изначально отлично, замечательно со здоровьем. Возможно, состоянием здоровья этих детей изначально что-то было не так. Получается, что большая часть вот этих детей, которые умерли в детских учреждениях и смерти которых отнесли все-таки к СВДС, не выяснили какую-то причину. Возможно, все же они имели какие-то причины, просто они оказались невыявленными, и, возможно, их правильнее было бы отнести к синдрому внезапной младенческой смерти, у которой есть установленная причина. Опять же, это важно именно с той точки зрения, чтобы все-таки понимать, какая статистика именно СВДС, и чтобы оценивать риски СВДС для других детей именно в этой конкретной семье. Итак, хотела бы обсудить патогенез СВДС, как вообще возникает этот синдром. Считается, что здесь мы можем обсуждать модель тройной уязвимости. Первое. Это аномалии развития или задержка созревания структур ствола, ответственных за нейрорегуляцию кардиореспираторного контроля и какие-то генетические факторы у ребенка. Причина возникновения СВДС — это всегда сочетание нескольких факторов. И один из них — это дефект в определенном гене, который отвечает за поведение человека при накоплении в крови углекислого газа. Как действует человек, у которого все в порядке с этим геном? Вот, например, вы спали, случайно вам, спящему, упала подушка или одеяло на лицо, например, или вы как-то случайно во время сна уткнулись куда-то в мягкую подушку носом, вы не можете дышать. При этом вы спите. У вас в крови накапливается углекислый газ, и этот накопившийся в крови углекислый газ запускает вот этот ген. Этот ген включает совокупность действий, чтобы из этого состояния выйти. То есть вы проснетесь, вы начнете двигаться, вы скинете с себя подушку или одеяло, вы начнете всячески шевелиться, вы поменяете позу, вы начнете двигать головой. А вот у детей с СВДС этого защитного механизма нет. У таких малышей он не включается, какой бы уровень углекислоты в крови у них ни был. Если говорить медицинским языком, то у детей с СВДС есть нарушение в передаче сигналов серотонина в головном мозге. Это очень тонкий изменения в аркуатном ядре гипоталамуса — это изменение правильной реакции на гипоксию и на гиперкапнию. У гиперкапнии — это увеличенный уровень углекислого газа. Причем мальчики всегда имеют особенно низкое связывание этих серотониновых рецепторов, поэтому у мальчиков всегда риск СВДС выше, чем у девочек. Также исследования показывают, что пострадавшие младенцы, по-видимому, имеют дефицит серотонина и его ключевого биосинтетического фермента — триптофан-гидроксилазы в мозговом веществе. В книге «Апноэ во время сна и синдром внезапной детской смерти младенцев. Пособие для врачей» авторов Кельмансон и Эрлер этот принцип сформулирован так. Важным защитным механизмом во время сна является так называемая реакция пробуждения. Ее суть состоит в переходе к более поверхностным стадиям сна, и в целом эта реакция чаще наблюдается в фазе быстрого, более поверхностного сна. Эти реакции могут быть как спонтанными, так и индуцироваться различными стимулами — шумом, изменением температуры воздуха, гипоксией, рефлюксом, полагают, что индуцированная реакция пробуждения имеет защитный характер, так как позволяет ребенку своевременно отреагировать на жизнеугрожающие ситуации переходом к более поверхностным стадиям сна или к пробуждению. Порог реакции пробуждения у детей раннего возраста выше, чем у взрослых, а у родившихся недоношенными и незрелыми он выше, чем у детей, родившихся в срок. Показано, что реакция пробуждения, возникающая в норме во время сна в ответ на гипоксию и способствующая выходу ребенка из жизнеугрожающей ситуации, существенно угнетена у детей, погибших впоследствии от СВДС. Курение матери во время беременности, поза ребенка на животе во время сна, перегревание ребенка — это доказанные факторы риска СВДС. Они приводят к повышению порога реакции пробуждения у детей. Чуть ранее я сказала, что патогенез возникновения СВДС — это модель тройной уязвимости. Первый момент, который мы уже обсудили, это вот эти аномалии развития или задержка созревания структур мозга, которые ответственны за нейрорегуляцию кардиореспираторного контроля и за реакцию пробуждения при каких-то жизнеугрожающих ситуациях. Это был первый момент. Теперь перейдем к следующему. Второй важный момент — это уязвимые периоды развития ребенка. Риск смерти ребенка от СВДС в течение первого года жизни более чем в 20 раз выше, чем риск смерти в течение любого из последующих 17 лет жизни ребенка по любой другой причине, включая ДТП, огнестрельное оружие, наркотики, самоубийство. Это данные из определенных исследований 2019 года, которые также отображены в моем документе по ссылке в описании. Также есть еще одно довольно продолжительное исследование, которое задействовало практически 10% младенцев, рожденных в США. За ними наблюдали на протяжении многих лет и выяснилось, что средний возраст смерти от СВДС — это примерно 11 недель. А пик заболеваемости был в возрасте между 2 и 4 месяцами. 90% всех случаев СВДС произошли до 6 месяцев. И третий важный фактор — это триггеры окружающей среды. Опять же, я предложила бы обратиться к моему документу по ссылке в описании. Там есть интересный такой график, который отображает тоже одно из исследований. И на этом графике видно, как менялась статистика случаев СВДС в США. Там мы можем увидеть, что резко изменилось количество случаев СВДС примерно после 1992 года. Почему именно так? Именно в 1992 году Американская академия педиатрии выпустила постановление, которое называлось «Back to Sleep» и запустила одноименную кампанию. «Back to Sleep» — это здесь игра слов, смысл как сон на спине, так и возвращение к нормальному сну. И с этого года, с 1992 года, и особенно в 1995-1996 годах, эта практика очень активно вводилась, и мы видим на графике очень резкий спад случаев СВДС. Итак, обсудим, какие есть факторы риска синдрома внезапной детской смерти. Это материнские факторы, младенческие факторы и факторы среды. Поговорим о каждом отдельно. Первым таким важным материнским фактором является курение матери. Курение матери увеличивает риск синдрома внезапной детской смерти в 2-4 раза. Причем частота СВДС увеличивается по мере увеличения количества выкуриваемых сигарет и уменьшается, если мать курит меньше или бросает во время беременности. То есть этот риск можно уменьшить в несколько раз, просто бросив курить во время беременности. Важное уточнение. Этот фактор не связан непосредственно с совместным сном ребенка или с раздельным сном малыша, с курящей, не курящей матерью. Нет. Даже если мать курила во время беременности и перестала курить после рождения ребенка, у малыша все равно, но, к сожалению, есть увеличенный риск СВДС. Не только из-за совместного сна с курящей матерью, а вообще из-за того, что мать курила в беременность. Возможно, это связано с тем, что никотин влияет на серотониновые рецепторы, которые играют большую роль в возникновении СВДС. Поэтому, если мама курит, когда, условно скажем, эти рецепторы закладываются у ребенка в внутриутробном периоде, это неизбежно влияет на рецепторы ребенка на фоне курения матери. В начале этого подкаста я описала патогенез возникновение СВДС, одним из факторов является нарушение определенного гена, который отвечает за кардиореспираторный контроль. Так вот, под воздействием никотина передача сигналов серотонина изменяется. Рецепторов становится меньше, сигналы передаются неправильно, они формируются некорректно, что дает потенциальное объяснение связи между курением матери и увеличенным риском синдрома внезапной детской смерти. Также одним из материнских факторов является употребление наркотиков и психоактивных веществ матерью. Это увеличивает риск СВДС в 5 раз. Не совсем ясно, связано ли это с каким-то биологическим эффектом наркотиков или с социально-экономическими ситуациями, родительским поведением употребляющих родителей. Также это могут быть факторы, связанные с беременностью. Например, если в беременность наблюдалось предлежание плаценты, отслойка плаценты, преждевременный разрыв плодных оболочек, повышение уровня альфа-фотопротеина. Следующим фактором является возраст матери до 20 лет. Здесь также исследования показывают, что фактором может быть тот факт, что родитель одинокий и отсутствие высшего образования. Это данные американских исследований, и под отсутствием высшего образования, скорее всего, имеется в виду, что родитель закончил только школу. В российских реалиях этот фактор может звучать как отсутствие высшего или среднеспециального образования, то есть родитель закончил только школу. Это может быть связано, опять же, с тем, что у людей, которые закончили только школу, выше риск злоупотребления алкоголем, курения, употребления психоактивных веществ, у них может быть ниже достаток. И также одним из факторов, влияющих на возникновение синдрома внезапной детской смерти, это короткий интервал между беременностями. Короткий интервал считается меньше 2,5 лет. Следующими перечислю младенческие факторы, что может влиять со стороны ребенка, скажем так. Во-первых, это недоношенность. Здесь способ уменьшить влияние этого фактора на возникновение СВДС — это сон на спине с 32-й недели гестации. Если ребенок, например, родился условно там на 26-й неделе, то он будет спать как получится, и это особо не повлияет на риск СВДС. Но вот когда этому малышу исполнится 32 недели гестации, поза, в которой ребенок спит, уже влияет на риск возникновения СВДС. Церебральная оксигенация, снабжение мозга кислородом, лучше в положении на спине даже у глубоко недоношенных детей. Также следующим фактором является низкий вес при рождении. Это менее 2,5 кг вне зависимости от доношенности. Даже если ребенок доношенный, но рожден с весом менее 2,5 кг, это может говорить о внутриутробной задержке роста, значит и об увеличенном риске СВДС. Следующий фактор — это вот как раз то, что мы уже ранее обсуждали, это если брат или сестра этого ребенка уже столкнулись в этой семье с синдромом внезапной детской смерти. То есть в этой семье был такой опыт, где не выявлена причина смерти ребенка. Это повышает риск в 5-6 раз для следующего ребенка. Также следующий фактор — это если рождены близнецы одноплодные. Риск выше в 2 раза, чем при одноплодной беременности. Это связано с малым весом близнецов. Следующий фактор — это положение ребенка во сне. Правильное, безопасное положение ребенка во время сна — это положение на спине. Часто родители боятся, что во время сна ребенок срыгнет, но даже если малыш срыгнет во время сна, скорее всего, срыгнутое пройдет по задней стенке глотки и вернется обратно в желудок. При сне на спине в трахею срыгнутое питание не попадает. Если же ребенок лежит на боку или лежит на животе, и он во время сна срыгнет, то есть вероятность того, что малыш срыгнет на поверхность кровати, например, после чего он вдохнет эти срыгнутые массы, и это повышает, во-первых, риск аспирации. Также при сне на животе в силу физиологии малыша срыгнутые массы с большей вероятностью попадут именно в трахею, а не в пищевод в случае сна на спине. Этот фактор, поза во время сна, это самый модифицируемый фактор риска. Это тот фактор, на который мы больше всего имеем влияние. В США, в Новой Зеландии, в Швеции, в Австралии удалось значительно снизить количество СВДС только за счет того, что детей стали укладывать во время сна на спину. Это вот снова отсылка к тем графикам, про которые я говорила, графики, отображающие статистику того, как менялось количество СВДС в США, очень ярко это показывают. Сон на боку тоже небезопасный вариант, потому что это неустойчивое положение. Из положения на боку довольно легко ребенку перевернуться в положение на живот. Использование различных позиционеров для сна, для размещения младенцев на боку также было связано с несколькими случаями СВДС. Пик СВДС наблюдается у детей в возрасте 2-4 месяца, как мы уже ранее обсудили. В этом возрасте чаще всего дети еще не умеют сами переворачиваться с живота на спину. Поэтому может быть так, что под воздействием какого-то валика или позиционера ребенок перевернется случайно на живот из положения на боку. Если случилась ситуация, в которой случился переизбыток углекислого газа, и в этой ситуации нормотипичный ребенок бы отреагировал на увеличенную концентрацию углекислого газа, то ребенок с СВДС, у которого нарушены механизмы реакции на гиперкапнию, он не отреагирует, он, к сожалению, не пошевелится, как нормотипичный малыш, он не выйдет сам из потенциально опасной, удушливой ситуации. Если новорожденный ребенок сам во время сна переворачивается на бок, то важно следить за позой во время сна ребенка и следить за соблюдением других безопасных факторов, на которые мы можем повлиять. Это место сна, это мягкость матраса, это наличие различных шапочек, это ровная поверхность для сна, это натянутая простыня, отсутствие мягких пуховых подушек, отсутствие курения в доме. Для детей, которые уже сами освоили самостоятельно навык переворотов из живота на спину и со спины на живот, Американская академия педиатрии предлагает такую тактику. Изначально мы укладываем ребенка на спину, но далее во сне ребенок может уже принять ту позу, которая ему комфортна, и родителям в этом случае ничего поправлять не нужно. И теперь предлагаю обсудить факторы среды. Мы уже обсудили материнские факторы, младенческие факторы, и третий момент — это факторы среды. Во-первых, это кровать, мягкая поверхность. Если ребенок утопает в мягком матрасе или лежит на одеяле и утопает в нем, это небезопасно. Такой вариант увеличивает и риск СВДС, и риск удушья. Поверхность должна быть твердой, туго натянутой простыней без складок. Ничего лишнего в кровати не должно быть. Ни пледов, ни подушек, ни игрушек, ни каких-то одеял, бортиков, коконов, гнезд. Все это повышает риск синдрома внезапной детской смерти, риск аспирации и удушья. С 2011 года президент США Байден ввел запрет на использование мягких подушек-бортиков в детских кроватках и запрет на использование наклонных спальных мест. Этот запрет постепенно вводился в разных штатах. С 1 января 1990 года по 31 марта 2019 года Комиссия по безопасности потребительских товаров США зарегистрировала 113 детских смертей в кроватях с бортиками или в кроватках с наклонной поверхностью. Ссылки на эти материалы, опять же, в моем документе, который вы можете посмотреть по ссылке в описании. Также здесь важно сказать, что FDA — это Food and Drug Administration, агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США, один из федеральных исполнительных департаментов, которые занимаются контролем качества пищевых продуктов, лекарственных препаратов, косметических средств, табачных изделий, некоторых других категорий товаров, а также осуществляют контроль за соблюдением законодательства и стандартов в этой области. FDA неоднократно публиковала информацию о том, что позиционеры не несут никакой пользы для ребенка, в том числе пользы для формы головы, они не предотвращают СВДС, не помогают удерживать ребенку правильное положение для сна. И любое коммерческое использование позиционеров не приветствуется, так как позиционеры могут представлять опасность для жизни детей. В своих публикациях FDA констатирует тот факт, что даже после сообщения о младенческих смертях, связанных с использованием каких-то подушек, бортиков, позиционеров, производители не отзывали свои изделия из продажи. То есть тот факт, что они продолжают продаваться, не обязательно значит, что это что-то безопасное и необходимое для детей. И чаще всего используется такая лазейка для продажи подобных изделий. В инструкции к ним может быть указано, что они не для сна, а для бодрствования. Различные бортики, даже самые эко, тонкие, мягкие, даже самые дышащие материалы, они все тоже, к сожалению, увеличивают риски травм для подросших детей. Когда ребенок уже умеет ползать, вставать, забираться куда-то, то в кровати он может забраться на бортик и упасть, перевернуться через борт кровати, упасть, получить травму. Любые шнурки бортиков или шнурочки, ниточки от игрушек, они также увеличивают риски удушья. Американская академия педиатрии утверждает, что ребенок не должен спать на кушетке, на кресле, на мягкой поверхности, на диване. Все это также увеличивает риск СВДС. То есть важно, чтобы это была именно кровать, не диван, не кушетка, не какая-то софа, а именно диван с матрасом и туго натянутой простынью. Ровная поверхность, довольно твердая, в которой ребенок не утопает и никуда не скатывается, где нет возможности попасть в какую-то потенциально опасную, удушливую ситуацию. Сейчас часто родители, я сама, например, тоже использовала анатомический кокон со своим младшим ребенком. Хотела бы проинформировать, что исследований про анатомический кокон конкретно не было. Идея сна малыша на спине на твердой ровной поверхности — это идея проверена временем и исследованиями. Кокон, скажем так, еще не прошел этой проверки. Да, я понимаю, что многие родители его используют, как я уже сказала, я сама его использовала, но именно в рекомендательном таком характере мы не можем про него говорить. Я не могу рекомендовать его для безопасного сна малыша как специалист, так как достоверных данных о нем нет. Например, в инструкции для кокона Red Castle указано, что это не устройство для неконтролируемого сна малыша. Неконтролируемый сон ребенка — это когда и ребенок спит, и родители тоже спят. То есть родители никак не контролируют ситуацию. Можно сказать, что более-менее приемлемый вариант с точки зрения поддержания безопасного положения для сна на спине — это использование вот такого анатомического кокона для сна, если ребенок в нем зафиксирован. Но только не в течение ночного сна, когда родители тоже спят. В этом случае безопасный вариант — это организовать недолгий, например, дневной сон в коконе и быть с ребенком где-то рядом, наблюдать. Это актуально до возраста примерно 3 месяца. Американская академия педиатрии утверждает, что перекатывание в мягкие постельные принадлежности является важным фактором риска СВДС после 3-месячного возраста. Это тот возраст, когда ребенок сам уже начинает немного владеть своим телом и может во время сна сменить позу, перекатиться, и если рядом есть мягкие спальные принадлежности, какие-то подушки, бортики, или ребенок спит вот в таком анатомическом коконе с мягкой поверхностью, или он спит в гнезде, где тоже такие мягкие бортики, валики, у ребенка тогда возрастает риск уткнуться вот в эту мягкую, рыхлую поверхность постельных принадлежностей. Итак, давайте обсудим, какие есть стандарты, требования по безопасности детских кроваток. Кроватка должна быть фабричного производства, то есть не какая-то самодельная. Матрас в кроватке должен быть по размеру дна кровати. Модель матраса должна подходить четко под модель конкретной кроватки. Важно никак не дорабатывать конструкцию кроватки самостоятельно. Весь упаковочный материал матраса снят. Матрас жесткий, то есть он не проминается под малышом. Если голова ребенка утопает в матрасе, этот матрас не подходит. Мягкие матрасы, в том числе сделанные из пены с эффектом памяти, могут образовывать такой карман, углубление под малышом и увеличивать вероятность повторного вдыхания или удушья. Между матрасом и бортами кровати нет зазоров. В зазор ребенок может скатиться, он может там застрять. Это считается небезопасным. На матраснике такие топперы, предназначенные для смягчения поверхности сна, не следует использовать детям младше 1 года. Важно, чтобы простынь была надежно заправлена под матрас, оптимально использовать простынь на резинке. Почему это важно? Маленькие дети, они довольно активно спят, они часто крутятся в кроватке или на кровати, они ворочаются, встают на четвереньки, могут поползать прямо во сне. И если простынь не на резинке, если она ненадежно закреплена, то ребенок может цепляться за эту ткань, он может ее тянуть. Ткань в итоге может, как следствие, сборить. Какую-то часть простыни ребенок может себе на лицо накинуть случайно или уткнуться носом вот в эти сформировавшиеся складки. Расстояние между рейками кровати стандартизировано, это 6 сантиметров. Это считается безопасным расстоянием. И даже если малыш застрянет ручкой или ножкой между рейками кроватки, он ничего себе не сломает и не травмируется. Ранее, когда не было подобных стандартов, были случаи, когда расстояние между рейками было побольше, и ребенок мог застрять в этом расстоянии головой и даже задохнуться. Поэтому до возраста минимум 1 год не стоит вытаскивать какую-то часть реек кроватки с целью, чтобы ребенку было удобнее вылезть или по каким-то своим другим личным причинам. Никакие декоративные элементы недопустимы ни на одежде ребенка, ни на кроватке, ни на постельных принадлежностях, ни рядом. То есть это какие-то бантики, завязочки, подушечки, пуговицы, тесемки, веревки, шнуры, булавки, цепочки, держатели для пустышки. Это может быть нагрудный крестик, подвески на шею, бусы для малыша, слинго-бусы, браслеты для детей. Бывают в продаже браслеты на ноги для малышей, любые браслеты, даже с безопасным замком. Приведу такой пример. Например, кроватка может стоять у окна, там рядом висит какая-то длинная штора, и на шторе есть цепочка, которая, допустим, регулирует эту штору. Это уже считается небезопасным, потому что подросший какой-то малыш может схватиться за эту цепочку, он может случайно намотать ее на себя, а вот размотать он ее, к сожалению, уже может не смочь, и это увеличивает риск удушья. Безопасная высота бортов кровати считается выше 3/4 роста ребенка, или мы можем ориентироваться на уровень его сосков. Эта высота означает, что ребенок не сможет перевеситься через борт кроватки и упасть вниз. И вот здесь важный такой момент, что мы понимаем, что приставные кроватки не всегда безопасны с вот этой точки зрения. Ребенок растет, а бортики приставной кроватки не растут. При этом, если мы будем опускать дно приставной кроватки ниже и увеличивать тем самым высоту бортов, то тогда смысл вот этой приставной кроватки теряется, и у нас есть, опять же, какой-то зазор между кроваткой детской и кроватью взрослой. с точки зрения безопасности важно, чтобы в детской кровати не было никаких мягких бортиков, ни тонких, ни толстых, ни из экологических материалов, ни муслиновых, ни бортиков, которые нацепляются отдельно на каждый прутик кроватки, никаких. Мягких постельных принадлежностей, игрушек, пледов, шкур животных, балдахинов тоже важно избегать. Ортопедические подушки-позиционеры для головы малыша тоже считаются небезопасными, и они даже в США отозваны из продажи по этой причине. Мобиль. Важно, чтобы он был надежно закреплен вне доступа ребенка. Ребенок не может до него дотянуться, схватить игрушки, потянуть на себя. Если есть такая у ребенка возможность, то это считается небезопасным вариантом. Он может что-то засунуть в рот, что-то проглотить, это увеличивает риск аспирации. В целом ребенок может потянуться, как-то встать, куда-то упасть, нитки этого мобиля случайно обернуть вокруг шеи или принести себе какое-то увечье. Мобиль важно снять с момента, когда ребенок начнет сам вставать на четвереньки, или с 5 месяцев, если к этому возрасту ребенок еще сам не начал вставать на четвереньки. Важно не ставить кровать рядом с отопительными приборами или рядом с кроваткой ставить отопительные какие-то приборы, так как это увеличивает риск перегрева ребенка, что в свою очередь тоже увеличивает риск СВДС. И также одно из требований, которое предъявляется к кроваткам, это с 2011 года Американская академия педиатрии ввела запрет на съемный борт детской кровати. Это такой борт, который можно было откинуть, уложить ребенка и потом обратно борт приставить к кроватке. Это связано со случаями выпадения ребенка при надавливании ребенком изнутри вот на этот борт. Следующий важный фактор, который мы обсудим, это совместный сон в кровати родителей. Опять же, в моем документе там перечислены определенные исследования 2012 года, 2019 года. Эти исследования показали, что совместный сон до 3 месяцев повышает риск СВДС. Но если нет других факторов риска и совместный сон организован безопасным образом, то повышение риска не такое уж значительное. Да, совместный сон многим родителям действительно удобен. Совместный сон часто поддерживает грудное вскармливание. Поэтому, согласно этим исследованиям, можно сделать вывод, что если совместный сон — это единственный фактор риска, это значит, что место сна при совместном сне организовано безопасным способом. Нет одеяла, укрывающего ребенка, нет вблизи ребенка каких-то мягких пуховых подушек, простыня хорошо натянута, нет никаких складок, в семье организовано грудное вскармливание, родители не курящие, в кровати не спят животные, старшие дети, то это приемлемый вариант безопасного семейного сна. Если же есть дополнительные факторы риска, например, курящий родитель, есть одеяло, подушки, мягкие игрушки, если это кормление из бутылки, даже с цеженным грудным молоком, если другие дети спят в этой же постели, риск СВДС при совместном сне действительно увеличивается в 15 раз. Непреднамеренный совместный сон может нести риски. Это такой сон, если мама планировала, например, ребенка ночью достать из кроватки, покормить, вернуть обратно в кроватку, но она уснула сама случайно, того не хотя, не планировав, вместе с ребенком прямо во время кормления. Этот риск можно снизить заранее, организовав место совместного сна безопасным образом. То есть заранее предположить тот вариант, что вы можете уснуть вместе с малышом во время кормления, значит, убрать подушки, какие-то лишние одеяла, уложить ребенка не у края кровати, использовать ни диваны, ни кресла, а именно кровать с жестким матрасом, в котором ребенок не утопает, не пеленать малыша при совместном сне, и тогда это будет безопасный вариант. Также здесь важно уточнить, что нет никаких доказательств, что риск СВДС может быть снижен при совместном сне за счет использования таких специальных устройств совместного сна, которые размещаются в кровати родителей. Часто есть такие ситуации, когда родители в свою кровать ставят позиционеры, коконы, какие-то специальные такие подушечки, люлечки, в которые укладывают малыша, и якобы это отдельная поверхность для ребенка, а рядом лежит родитель. Так вот, каких-то исследований, доказательств на эту тему, к сожалению, нет, что это именно безопасный вариант. Американская академия педиатрии и Академия медицины грудного вскармливания утверждают, что в некоторых случаях совместный сон ребенка ребенка с родителем особо опасен. Перечислю эти случаи. Это если ребенок родился преждевременно или с низкой массой тела, если родители или опекун курит, если мать ребенка курила во время беременности, даже если после этого она перестала курить, родители или опекуны принимали какие-либо вещества, лекарства, которые могут поменять структуру сна взрослого и затруднять его пробуждение. Если родители или опекуны выпили любой алкоголь, если с ребенком спит не его родитель, например, это могут быть бабушки, дедушки, няня, старшие сиблинги, если поверхность мягкая, например, это надувной матрас, или это какой-то старый матрас, старая кроватка, водяной матрас, если это диван, кушетка, кресло, если на кровати есть мягкое постельное белье, например, подушки, одеяло, какая-то комкающаяся простынь. При этом мы понимаем, что какими бы ни были рекомендации, доля родителей, спящих совместно со своими детьми, все равно остается довольно большой. Более того, есть исследования, в которых изучали влияние совместного сна на грудное вскармливание, где выяснилось, что совместный сон и грудное вскармливание связаны, но сложно понять, где причина, где следствие. Родители, которые практикуют грудное вскармливание, выбрали совместный сон, потому что это им удобнее, или же родители, которые выбрали совместный сон с малышом, тем самым дольше продолжали грудное вскармливание. Корреляция есть, но точного утверждения, что от чего зависит, пока нет. И также в США было одно из исследований, которое показало, что грудное вскармливание при совместном сне было дольше. Но продолжительность это незначительно дольше. При этом существенным оказалось влияние совместного сна на эксклюзивность грудного вскармливания. Те семьи, кто спали совместным сном с малышами, чаще поддерживали исключительное грудное вскармливание на протяжении 6 месяцев. А родители, которые не спали вместе с детьми на одной поверхности, чаще переходили на смешанное вскармливание к моменту 6 месяцев малыша. Исходя из всех этих исследований, можно сделать вывод, что нам важно больше обсуждать именно безопасный совместный сон. Нам важно не просто запретить совместный сон. Родители все равно будут выбирать те практики сна, которые облегчают им уход за ребенком или за детьми. Важно, повторюсь, не просто запрещать совместный сон, нам важно говорить про безопасные варианты совместного сна. Важно говорить о том, как сделать совместный сон более подходящим ребенку. Академия медицины грудного вскармливания пишет: если доношенный здоровый ребенок на грудном вскармливании спит на общей кровати с родителями, которые не курят и не курили в беременность, не употребляют наркотики, не потребляли спиртное, не принимали лекарства, которые могут повлиять на их порог пробуждения и структуру сна. Если это не кушетка, не кресло или диван, если родители спят с ребенком на твердом матрасе, туго натянутой простынёй, без подушек и одеял, если рядом не спят животные или братья и сестры этого ребенка, то нет данных, что такой совместный сон небезопасен. Необходимы более масштабные исследования на эту тему. Также Академия медицины грудного вскармливания утверждает, что рекомендации относительно совместного использования постели должны учитывать знания, убеждения и предпочтения матери. Они должны учитывать все преимущества и риски. Об этом очень подробно описано в книге Джеймса Маккенны «Сон ребенка безопаснее рядом». Джеймс Маккенна — это профессор университета Нотр-Дам в США. Он заведовал кафедрой антропологии, в настоящее время руководит лабораторией поведения матери и ребенка во время сна. Автор многочисленных книг и статей по темам младенческого сна, грудного вскармливания, синдрома внезапной детской смерти. Далее предлагаю обсудить сон детей в переносках, в автокреслах, шезлонгах, слингах. Американская академия педиатрии не рекомендует регулярно использовать автокресла для сна вне автомобиля. Ну, разумеется, можно их использовать для поездок. Использование автолюлек для сна вне автомобиля небезопасно, так как зафиксировано несколько случаев СВДС. В том числе есть вероятность позиционной асфиксии, то есть если голова ребенка в автокресле во время сна опустилась вниз максимально грудной клетки. Если ребенок в кресле уснул, и мы занесли его домой, то лучше из кресла малыша вытащить и переложить. Или в крайнем случае оставить спать в автокресле, но не оставлять ребенка без присмотра. Не ставить автокресло в кроватку и уходить из этой комнаты. Желательно присматривать за малышом. Гамаки, качели, ходунки, прыгунки, гнездышки, шезлонги, стульчики для кормления – все это не подходит для безопасного сна детей первого года жизни. Например, компания Fisher-Price отозвала свой шезлонг для бодрствования и сна после ряда случаев смерти малышей во время сна в таких шезлонгах. Дети младше 4 месяцев особенно подвержены риску, потому что они могут занимать положение, создающее опасность удушья дисфункции или обструкции дыхательных путей могут быть не в состоянии выйти из потенциально удушливых ситуаций, когда голова ребенка максимально прижата к грудной клетке. Если ребенок хорошо засыпает в гамаке, в шезлонге, в стульчике для кормления, отлично, мы можем помочь малышу уснуть так, но после засыпания важно на время сна, если мы хотим, чтобы этот сон был безопасен, вытащить ребенка из устройства и переложить на кровать. Когда для переноски используются детские слинги, тканевые переноски, важно следить за тем, чтобы голова младенца была наверху, над тканью. Важно, чтобы было видно лицо и не было препятствий для носа и рта ребенка. Поэтому положение колыбелька в слинге, когда ребенок горизонтально относительно тела родителей, является небезопасной для сна. Бывает так, что мама прикладывает малыша, находящегося в слинге, к груди, и в этом случае, если для кормления требуется ослабить слинг, и малыш в этот момент в этом положении засыпает, нам важно после кормления переместить слинг обратно так, чтобы голова малыша была поднята вверх, и чтобы голова была свободна от ткани, не касалась перевязки, чтобы лицо его было открыто. Следующий важный момент – это перегрев. Причем это тот фактор, на который, опять же, мы имеем влияние. Чем больше одежды и одеял на ребенке во время сна, тем выше риск синдрома внезапной детской смерти. ЮНИСЕФ — это международная организация, действующая под эгидой Организации Объединенных Наций, рекомендует в спальне, где спит малыш, температуру воздуха 16-20 градусов. Да, звучит это довольно холодно. На практике редко, когда такая низкая температура у нас в спальнях. Но все же для нас это хотя бы какой-то ориентир, как минимум для того, чтобы понимать, что не нужно укутывать ребенка в одеяло, шапки, носочки, подушки, еще сверху закутать его в пеленку и дополнительный пледик, если дома еще и температура условно +26. Одежда для сна ребенка не рекомендована какая-то конкретная, но общий принцип и ориентир у нас здесь такой. Нам важно избегать перегрева. Признаки перегрева ребенка – это потливость и горячая грудь. Ребенок может быть одет как взрослый дома, или для еще не особо подвижных детей в силу возраста это может быть одежда как на взрослом плюс еще один слой. Если мама, например, одета дома в шорты и футболку и ей комфортно, то, скорее всего, и малышу будет комфортен примерно такой вид одежды. Либо плюс еще один слой, если ребенок еще такой довольно неподвижный в силу возраста. Также здесь важно сказать в этом факторе, что рекомендуется регулярное проветривание и уборка помещений. Также Американская академия педиатрии рекомендует, если в доме есть камины, если дом частный, то рекомендована установка датчиков СО. Важно сказать, что во время сна не рекомендуется использовать одежду с тесемками, шнурками, пуговицами, шапки, чепчики. Не рекомендуется вообще накрывать голову и лицо ребенка чем-нибудь. Ни пеленочками, ни шапочками, ни чепчиками, ни платочками. Если даже ребенок уснул в шапке где-то и, допустим, после прогулки вы вернулись домой, и он продолжает спать в коляске, то желательно по возможности шапку в помещении с малыша снять. Поговорим про пеленание. Риск синдрома внезапной детской смерти повышается, если запеленутый малыш спит не на спине, и если ребенок старше 6 месяцев. Да, Американская академия педиатрии констатирует тот факт, что свободное пеленание может улучшить ситуацию при выраженном рефлексе Моро в первые месяцы жизни малыша при положении ребенка на спине. Рефлекс Моро – это врожденный рефлекс ребенка, когда он вздергивает ручками, ножками, и это может малыша будить во время сна, он может сам пугаться этих движений. Действительно, часто родители сами отмечают тот факт, что пеленание помогает им организовать более спокойный сон ребенка. Но пеленание становится небезопасным с возраста, когда ребенок начинает сам переворачиваться. Рекомендуется перестать пеленать ребенка с этого возраста или с возраста 6 месяцев, если к 6 месяцам ребенок еще сам не начал переворачиваться. Пеленание ребенка в возрасте старше 6 месяцев увеличивает риск синдрома внезапной детской смерти в 2 раза. Если младенца пеленают, то его всегда следует класть на спину. Исследования показывают, что риск пеленания варьируется в зависимости от положения тела ребенка во время сна. Риск был самым высоким при сне на животе, меньше риск имел сон на боку, и самый низкий риск – это сон на спине. Важное уточнение, которое отчасти мы уже ранее обсудили. Если родители пеленают младенца, то в этом случае не рекомендуется практиковать совместный сон. Либо, если это совместный сон, то важно не пеленать малыша. Пеленка должна довольно плотно прилегать к груди, но оставлять достаточно места в бедрах и коленях, чтобы избежать обострения дисплазии бедра. Нет никаких доказательств относительно риска СВДС, связанного с запеленутыми или распеленутыми руками. В рекомендациях Американской академии педиатрии пеленание не разделено на пеленание только рук или пеленание только ног, просто говорится в целом о пеленании. И последний фактор в этой теме, который мы можем обсудить, это наличие цианотических аффективно-респираторных приступов у малыша. Исследование 2008 года показало, что примерно 5% родителей, чей младенец умер от СВДС, вспоминают, что у ребенка за несколько месяцев до смерти при жизни были так называемые цианотические аффективно-респираторные приступы. То есть этому эпизоду предшествует короткий пронзительный крик ребенка, за которым следует форсированный выдох, апноэ, и ребенок синеет или белеет, и затем наступает потеря сознания. Но при этом другие родители, чей младенец не умер от СВДС, также вспоминают у своих детей такие случаи аффективно-респираторных приступов. И их может быть даже больше, чем в жизни детей, которые впоследствии умерли от СВДС. То есть это исследование показало, что если у ребенка при жизни есть вот такие аффективно-респираторные приступы, когда он начинает кричать, синеет, бледнеет, теряет сознание, это не свидетельствует о том, что у него повышен риск СВДС. Теперь предлагаю поговорить о защитных факторах, что защищает малышей от СВДС. Во-первых, это грудное вскармливание. Причем считается, что и само грудное молоко имеет защитный эффект, и сам процесс сосания из груди тоже имеет защитный эффект. И защита увеличивается с увеличением продолжительности грудного вскармливания. Причем последние исследования показали, что исключительное грудное вскармливание не давало каких-то дополнительных преимуществ по сравнению с частичным грудным вскармливанием в отношении снижения частоты. Мнение на этот счет в последние годы, как раз благодаря последним исследованиям, изменилось. То есть ранее в 2011 году были исследования, которые подкрепляли другое мнение. А последнее исследование в США, которое охватило 3 миллиона младенцев, показало, что вообще любое грудное вскармливание, даже это пускай смешанное, или грудное вскармливание из бутылки, или какое-то частичное вскармливание только ночью, например, ребенок прикладывается к груди, а в течение дня грудного вскармливания вообще нет. В общем, любое грудное вскармливание было связано с 15% снижением риска младенческих смертей. Исследователи пришли к выводу, что около 55% случаев СВДС можно было бы предотвратить, если бы матери кормили детей грудью. Подсчитано, что в США можно спасти более 900 младенцев в год, если 90% матерей будут кормить грудью в течение 6 месяцев. В 42 развивающихся странах, в которых происходит 90% вот этих детских смертей в мире, исключительное грудное вскармливание в течение 6 месяцев и продолжение ГВ как минимум 1 год является наиболее эффективным вмешательством, скажем так, с потенциалом предотвращения более 1 миллиона младенческих смертей в год, что равноценно предотвращению 13% детской смертности в мире. Следующий защитный фактор – это использование пустышки. Пустышка действительно уменьшает риск СВДС, но пока никто не знает почему. Механизм защиты до сих пор не ясен. И не все специалисты поддерживают использование пустышек в связи с риском для грудного вскармливания. А про позитивное влияние грудного вскармливания на снижение смертности мы уже обсудили чуть ранее. Для младенцев на грудном вскармливании введение пустышки следует отложить до тех пор, пока грудное вскармливание не станет уверенным. То есть нет какого-то определенного четкого возраста. Важно, чтобы была налаженная лактация, чтобы женщине было не больно кормить, чтобы у малыша были хорошие прибавки в весе. Тогда можно сделать вывод, что грудное вскармливание в этой паре мама и малыш уже довольно уверенным, и можно попробовать при желании ввести пустышку. Младенцы, которые не находятся на грудном вскармливании из непосредственно груди, могут начать использовать пустышку сразу же при желании. Например, если ребенка кормят сцеженным молоком из бутылки, ему может быть предложена пустышка с самых первых дней жизни. При этом Американская академия педиатрии, конечно, рекомендует, уточняет, что если младенец отказывается от пустышки, то не следует как-то насильно заставлять ее сосать ему. Если малыш отказывается от пустышки, то можно попробовать использовать соску еще раз, когда ребенок станет чуть старше. Здесь важно проговорить, что из-за риска удушья не следует вешать пустышки на шею младенца во время сна. Соски пустышки, прикрепляемые к детской одежде, не следует использовать со спящими младенцами, и нельзя прикреплять никакие шнурки, предметы, мягкие игрушки, которые могут привести к удушью. И здесь уточню, что пока недостаточно каких-либо доказательств того, что сосание пальцев защищает от синдрома внезапной детской смерти. Следующий фактор, защищающий младенцев, это вакцинация. Вакцинация уменьшает риск по понятным причинам, так как есть защита от инфекции, соответственно, увеличивается доля тех заболеваний, от которых ребенок защищен. И нет доказательств, что вакцинация вызывает СВДС или повышает риски. Также следующим защитным фактором является сон в одной комнате с родителями. Оптимальный возраст перехода в отдельную комнату для детей не установлен. Совместное использование комнаты снижает риск СВДС на 50%. Здесь, в этом пункте, я как консультант по детскому сну хотела бы порассуждать про идеи обучения самостоятельному засыпанию малыша в одиночестве, без участия родителей, в кроватке, в отдельной комнате. Эти идеи из разряда оставить малыша прокричаться, проплакаться, какие-то методики контролировать, плача, различные методики интервалов для обучения ребенка самостоятельному засыпанию в одиночестве. Я считаю, что для детей первого года жизни, особенно в контексте всего вышесказанного, представляются очень и очень небезопасными. Учитывая то, что многие школы консультантов по детскому сну предлагают обучать таким образом детей уже в 4 месяца самостоятельному засыпанию в одиночестве, в отдельной кроватке, в отдельной комнате, мы понимаем, что использование таких методик помещает вот в этом контексте помещает малыша в очень небезопасную ситуацию, из которой, возможно, сам он выйти не сможет. Это и самый опасный возраст. Напомню, что пик СВДС наблюдается в возрасте 2-4 месяца, а 90% всех случаев СВДС произошли до 6 месяцев. Также это чаще всего не самые безопасные условия сна. Исследования показывают, что всего 6,5% родителей действительно следуют всем правилам безопасного сна. То есть часто, как минимум, в этой кроватке лежит какой-то пледик, какой-то валик, какая-то подушка, какой-то бортик. И также вот это предложение ребенку уснуть самому без помощи, даже присутствие родителей, мы тоже понимаем, что это увеличивает риск СВДС. Получается такое довольно непривлекательное комбо. Так, я хотела бы подытожить и сказать, что возникновение СВДС — это всегда сочетание нескольких факторов сразу. Одно только ОРВИ, одно только небезопасное место сна, один только какой-то определенный возраст не может значить, что что-то пойдет не так. Что-то не так случается тогда, когда у ребенка есть и генетическая предрасположенность, есть и нарушение в нейрорегуляции кардиореспираторного контроля, и у малыша небезопасное место сна, и ребенок, допустим, возможно, чем-то заболел, что увеличило его риски СВДС. И при этом все это случилось в опасном возрасте от 2 до 4 месяцев. То есть много влияющих на возникновение СВДС факторов сошлись воедино. Моя задача как специалиста проинформировать о рисках, проинформировать об исследованиях, проинформировать о общепризнанных рекомендациях и тем самым предложить родителям выбор. Несмотря ни на какие рекомендации, в итоге решение о том, как организовывать сон семьи, о том, как организовать сон малыша, всегда за родителями. На практике чаще всего родители используют вообще любую модель ухода за детьми, которая позволяет им самим хоть как-нибудь высыпаться, хоть как-то облегчить бремя ухода за детьми. Есть статистика, которая утверждает, что всего 6,5% родителей действительно следуют всем правилам безопасного сна. Но моя задача — это рассказать о существующей на данный момент практике. Не обвинить кого-то, не закошмарить, не погрозить пальчиком, не дать какую-то оценку, что это плохо или хорошо, а рассказать вот о существующих исследованиях на данный момент, о существующих рекомендациях, чтобы этот выбор у родителей был информированным. Выше я проговаривала такую фразу, такую информацию о том, что Академия медицины грудного вскармливания утверждает, рекомендации относительно места сна ребенка должны учитывать знания, убеждения и предпочтения матери, должны учитывать все преимущества и риски. Я думаю, что свои индивидуальные предпочтения матери чувствуют и понимают. Каждая мама решает об этих предпочтениях как-то про себя сама. А вот знания о преимуществах и рисках я попыталась преподнести с помощью этого материала.